Я вас категорически приветствую. Игорь Васильевич, здрасте.
Добрый вечер.
Про что сегодня?
Сегодня про советскую кавалерию.
Кавалерия важна?
Ну да, это и на самом деле эта тема такая очень нажористая, потому что наши сказочники-обличители очень любят на эту тему глумиться.
Да, что с шашкой на танк бросаться, для чего готовили и все такое.
Собственно, ведь если верить нашим мифотворцам, получается, что как было дело, что вот у нас было пятеро первых маршалов, которые получили это звание в 35-м году, там трое были умные, и за это их репрессировали. А осталось двое дураков, это Ворошилов и Будённый. Mm-hmm. Потом к ним еще примкнули там это всякие Щеденко, там Тимошенко, Кулик, которые все были тупые кавалеристы, и поэтому вот занимались развитием конницы вместо того, чтобы заниматься делом. Вот такая у нас мифология, причем, в общем-то, с хрущевских времен. И наша интеллигенция очень любит на эту тему глумиться. Ну, собственно, можно вспомнить даже вот эту знаменитую сказку о тройке Стругацких, которую мы, в общем-то, наверное, в детстве читали. Ну, в принципе, не только наши такие кухонные сочинители этим занимаются, а и некоторые историки. Вот, например, в 89-м году, как раз самый апофеоз перестройки, вышла книга доктора исторических наук Анфилова. Кстати, это такой довольно знаменитый историк, причем, сказал бы, печально знаменитый, еще с хрущевских времен. Значит, книга «Крушение похода Гитлера на Москву». И там он пишет дословно следующее. «Но передовое пробивало себе дорогу. В 32-м году в Советском Союзе, значительно раньше, чем в Германии, были сформированы крупные танковые соединения. Однако в дальнейшем, вместо того, чтобы совершенствовать способы применения танковых войск и развивать их организацию, нарком обороны выступил против создания крупных танковых соединений. В 34-м году на 17-м съезде партии Ворошилов заявил: «Необходимо прежде всего, раз и навсегда, покончить с вредительскими теориями о замене лошади машиной, об отмирании лошади». И, как и положено у, так сказать, настоящего ученого, у Анфилова здесь стоит сноска на стенографический отчет 17-го съезда «Москва, 34-й год, страница 226».
Не пытались посмотреть, что там
на самом деле? А вот как раз я специально его принес. Вот у нас этот стенографический отчет как раз 17-го съезда. Вот мы сейчас открываем эту страницу 226. И вот действительно эту цитату Ворошилова мы там видим в его выступлении. Но не все так просто. Дело в том, что если эту цитату смотреть не в оторванном виде, а именно в контексте всего выступления Ворошилова на вот этом 9-м заседании 17-го съезда, то мы там видим такие несколько странные для вот этой анфиловской теории вещи. Вот, значит, чуть выше по тексту. «Мы все маленько чувствуем последствия упадка в поголовье скота. Налицо и недостаток шерсти, и недостаток кожи, и недостаток мяса. Последний как раз наименее важный вопрос, потому что если мы приналяжем на мелкое животноводство, нажмем на все педали в части разведения птицы, кроликов, свиней и прочего, то мясную проблему разрешим в кратчайший срок. Особенно остро стоит сейчас вопрос о лошади. Этим делом необходимо заняться немедленно и как следует по-большевистски». Центральный комитет партии вопрос о конском поголовье уделял серьезнейшее внимание. Там дальше все, значит, как он это уделял. Значит, ну, дальше Ворошилов говорит, что конское поголовье продолжает все еще сокращаться. Где причина, в чем дело? Мне думается, что помимо вредительской деятельности и контрибуционных элементов на селе, немалая доля вины лежит на работниках системы наркомзема, одно время благожелательно относившихся к прямо-таки вредительской теории о том, что механизация сельского хозяйства, внедрение тракторов и комбайнов заменит лошадь, а в ближайшем будущем и полностью освободят от необходимости использования тягловой силы в сельском хозяйстве. Между тем ясно, что лошадь в нашей стране сейчас и в дальнейшем будет крайне необходима и нужна, как она была нужна и раньше, когда у нас было мало тракторов. Лошадь не только не противостоит трактору, не конкурирует с ним, но наоборот, его во многом дополняет, ему помогает. Ну и дальше там по тексту, ну и дальше, наконец, вот эта фраза, что это значит? А то, что за лошадь, ее сохранение и воспроизводство надо взяться по-настоящему. Необходимо, прежде всего, раз и навсегда покончить с вредительскими теориями о замене лошади машиной, об отмирании лошади. Необходимо раз и навсегда покончить с обезличкой в использовании коня на местах передовых трудовых колхозах в МТС накоплено немало ценного опыта, который нам, наркомзему, не мешало бы учесть, обобщить и распространить по всей стране. То есть, что мы отсюда видим? Что вообще-то речь идет о сельском хозяйстве. Ну, то есть, кому-то, в общем, может показаться странным, что вот Ворошилов, как нарком обороны, вдруг начнет говорить на такие темы. Но дело в том, что Ворошилов, во-первых, он был членом Политбюро, то есть членом высшего руководства страны. И, соответственно, его могли интересовать и другие вопросы, кроме порученного участка. И здесь вот в своем выступлении он как раз специально там в самом начале оговорил, что прежде чем вот будет говорить по вопросам обороны, он хочет там поднять пару вопросов по сельскому хозяйству и по транспорту.
Но оно же все взаимоувязано.
Это ну, естественно, оно взаимоувязано, потому что там понятно, что лошади, они как бы их... В случае войны их там по мобилизации возьмут из народного хозяйства. Но в данном случае конкретно речь идет о том, что, вообще говоря, лошадь, она не заменяет трактор, а его дополняет. И, в принципе, это даже верно и для сегодняшнего дня. Потому что если там понятно, что нужно спахать какой-нибудь огород там маленький, там трактор, наверное, гнать не стоит. Если есть возможность это использовать конную тягу. Это даже, в общем, сейчас верно. Тем более было верно в 1934 году. То есть, на самом деле, здесь мы имеем у Анфилова такой типичный пример, скажем так, прямо подлога. То есть, использование цитаты в заведомо ложном контексте.
А вот вопрос сразу такой. Речь о чем вообще идет? О том, что по каким-то причинам лошадей стало меньше, очевидно, да? По каким причинам их стало меньше?
Ну, во время коллективизации, потому что у нас, когда кулаки сопротивлялись, у нас поголовье скота очень хорошо порезали. И, в принципе, там получилось так, что если вот мы поголовье свиней довольно быстро восстановили, ну, свиньи, они быстро плодятся по другим позициям, то есть и по крупному рогатому скоту, и по лошадям, в общем, там пришлось потрудиться гораздо дольше.
Ну, тут для часть публики, как обычно, не поймет, кто резал лошадей. То есть, на селе были кулаки. Кулак – это гражданин состоятельный, который дает деньги в рост. А точнее, не столько деньги, сколько сельскохозяйственный продукт, посевной материал, там инструменты, ту же лошадь, еще чего-то там. За это надо отрабатывать, и люди попадают в материальную зависимость. У этих людей, попавших в материальную зависимость, этот самый кулак, он лидер общественного мнение. То есть, он умный, потому что богатый, или богатый, потому что умный. И, соответственно, достаточно большое количество людей, зависимых и откровенно тупых в том числе, они внимательно слушают, что кулак говорит. Если кулак говорит, что в этот колхоз ничего не сдавать, лучше зарезать, сожрать, ну, пусть хоть сгниет, но главное не отдадим. И граждане, которые внимательно все это слушали, шли на поводу и, соответственно, скот просто уничтожали в угоду каким-то там своим интересам. Соответственно, поэтому и коров, и свиней, и птиц, и лошадей было меньше. А я вам еще вдогонку скажу. Вот под городом Гамбургом есть город Мунстер. В городе Мунстере расположено какое-то одно из главных танковых училищ, а может, самое главное, немецкого Бундесвера. А возле построен главный немецкий танковый музей. В танковом музее очень хорошая экспозиция, у немцев там всякие эти раритетные тигры, пантеры там и всякие такие добротные экспонаты. А повсюду висит сопроводительный, так сказать, материал, очень интересный. Я вот, например, 10 класс заканчивал в Германии, в населенном пункте под названием Вюнсдорф. И у нас школа там была в штабе танковых войск гражданина Гитлера. Ну и там фотки, понимаете, из 40-х годов. Приятно на знакомые места посмотреть. Все сопровождается достаточно пространными пояснениями. И одно из пояснений очень-очень подробно излагает, что когда вы смотрите, ну, немцы, они так, на нацистское прошлое не очень хорошо смотрят и не сильно одобряют происходившее, мягко говоря. Так вот, там написано, что когда вы смотрите нацистскую кинохронику какую-нибудь, Вохеншау там или типа того, и видите там, что на восток рвутся мегамоторизованные части, где все едут на танках, броневиках, там каких-то самоходных артиллерийских установках, имейте в виду, что все это снято специально для новостей потому что надо было показывать, какие вот мы цивилизованные, моторизованные, технологически развитые. А на самом деле, написано дальше, все ехали на лошадях и телегах, потому что сзади шли миллионы этих лошадей. Вот их почему-то немцы не показывали. У них все было супер-дупер технологично. Так вот, они почему-то не считали, как я понимаю, зазорным ездить на лошадях в вермахт. А у нас, значит, это было отвратительно. И кому, как не Анфилову, это видно. Да?
Ну, до вермахта мы еще дойдем сегодня.
Забежал вперед, извините. Вот.
А возвращаясь к нашим историкам. Ну, во-первых, как я уже сказал, что вот это, на самом деле это цитата из, так скажем, сельскохозяйственной части доклада Ворошилова. А вот там, где он говорит, собственно, про армию, там он вообще однозначно все, то есть война моторов. То есть он там говорит, насколько там выросла механизация. И там вообще даже про лошадей ни слова. Ну, собственно, вот на самом деле это издание, оно сейчас есть в интернете, поэтому все желающие могут там, как говорится, погуглить, найти и почитать, собственно, первоисточник. Но наши, так сказать, обличители, они как бы не унимались. И вот это в 89-м году вот это была Анфиловская книжка. В 92-м году вышла книга, опять же, доктора исторических наук Семеряги. Кстати, довольно известный автор. У него целый ряд книг был в советское время. Значит, это называется «Тайны сталинской дипломатии. Москва, 92-й год», где он, опять же, повторяет вот эту самую цитату, значит, что подобная практика использования кавалерии, несомненно, исходила из доктринерских взглядов Ворошилова и Буденного. Ведь требовал же нарком Ворошилов в 34-м году на 17-м съезде партии раз и навсегда покончить с вредительскими теориями о замене лошадей машиной и об отмирании лошади. Опять это ссылка на стенограмму, опять на 226-ю страницу. Ну, в принципе, опять же, зная все-таки эту кухню, значит, поскольку я тоже, можно сказать, являюсь историком, конечно, почти наверняка Семеряга просто это содрал с Анфилова. То есть сам он, скорее всего, стенограмму не смотрел, а просто скопировал текст вместе со сноской. На самом деле это тоже, в общем-то, вещь недопустимая, потому что автор должен ссылаться непосредственно только на те источники, которые видел сам. Если сам не видел, то надо либо сослаться на книгу Анфилова, либо там написать хотя бы даже стенограмма 17-го съезда, но цит по Анфилову там и так далее. Это, в общем-то, элементарные правила добросовестности.
Это же любимый прием нашего известного предателя Резуна.
Ну, там, значит, он фактически, да, то есть это именно повторение того же самого, то есть использование фальсифицированных цитат. И здесь я даже не знаю, что для Семеряги было бы позорнее, чтобы вот просто соврать, как бы использовать цитату в ложном контексте, или просто вот так вот некритично содрать у своего коллеги по историческому цеху. И еще целый ряд авторов повторяют эту цитату, но уже без сносок. То есть такой некий был Киршнер, который опубликовал в 91 году книгу «Канона начала войны». Потом, через 3 года, 94 год, это биография маршала Тимошенко. Там авторы португальские, Доманг, Коваленко. Наверное, я думаю, что есть еще публикации, я за всеми ими не следил. Здесь я тоже все-таки сделаю такое лирическое отступление. Ведь у нас такая интересная штука получается. Вот представим себе, что какой-нибудь там гражданин решил, например, сдать на водительские права. Вот он их сдал, получил, там ездит. Но если у него будет какой-нибудь серьезный косяк, его этих прав лишат. То есть там, не знаю, там за езду в пьяном виде или еще за что-то. Но а вот если человек защитил докторскую диссертацию, скажем, по истории, то дальше он, в общем-то, может уже заниматься откровенными подлогами, нести всякую ахинею, но степень его уже не лишат.
А зря.
То есть у нас, на самом деле, вот это возможности, как бы, скажем, такой дисквалификации, они очень ограничены. И даже у нас многие те, кто защищал там с плагиатом или там за деньги и прочее, они сейчас эти степени имеют, их не лишают. И неудивительно, что от этого у нас образуются всякие такие, скажем так, ученые между собойщики, вроде того, где сейчас вот защитился вот этот небезызвестный Кирилл Александров со своим этим исследованием по феномену власовского движения.
Он защитился таки, да?
Нет, так это в марте защитился, но сейчас еще ВАК будет утверждать, но чувствую я, что утвердит.
Какая прелесть, а?
Вот. Но давайте все-таки вернемся к нашим, сказать, красным кавалеристам и к тому, что у нас происходило в 30-е годы. Собственно, если вот брать этот момент где-то после выступления Ворошилова, которое тут столь понравилось ряду исследователей, то на начало 35-го года у нас в Красной армии было 15 кавалерийских дивизий, еще 5 горных кавалерийских дивизий. Для них было значит, 4 корпусных управления. И все это по мирному времени насчитывало там порядка 100 тысяч личного состава. Точнее, ну да, там практически ровно 100 тысяч там, с небольшими копейками. Но дальше что у нас получается? В марте 1935 года принимается решение об усилении Красной кавалерии. В результате за время до 1 июня 1936 года у нас формируется еще 9 кавалерийских дивизий. А перед этим у нас еще в начале 1935 года там 2 кавалерийские бригады преобразуются в дивизии. Там это 4-я кавбригада в 16-ю дивизию, а особая кавбригада имени Сталина, соответственно, в особую дивизию. И потом еще у нас в качестве такой последней как бы ягодки на тортик, когда 21 апреля 1936 года у нас было опубликовано это постановление о как бы реабилитации казачества, то есть восстановлении прав казаков. У нас 4 кавдивизии из обычных преобразуются в казачьи, а плюс еще к этому формируется дополнительно еще одна казачья кавдивизия, и формируется еще бригада, особая кавбригада горских национальностей.
А что они из себя представляли? Что это вообще такое? То есть, это как мы понимаем, вот казак, конь, шашка, карабин, пика, что у них
нет,
было?
Нет, там было как раз уже не настолько все архаично. То есть, в принципе, вот наша... Ну, тут как надо понимать, что в то время у нас страна была бедная, соответственно, армия тоже была ну, не слишком, сказать, шиковала. Поэтому часть дивизий были территориальными. То есть, это когда фактически есть только такой костяк, а личный состав, он как бы живет в районе, где эта дивизия должна формироваться, и в случае войны он там оперативно как бы призывается и значит, формируется. Но если дивизия кадровая, то кавдивизия, она, в принципе, должна была насчитывать порядка там, 9 тысяч человек, причем там у них, естественно, были всякие вспомогательные части подразделения, то есть и артиллерия, и танки, и бронемашины, и там зенитное прикрытие. То есть, это такое вот довольно значит, большое соединение. Ну, вот в итоге что получилось? Что на момент начала вот этой большой чистки, то есть, как раз к началу 37-го года, у нас кавалерия выросла до, получается, сколько? 32 дивизии и 7 корпусных управлений, а численность мирного времени уже 196 тысяч.
Неплохо.
То есть, и при этом, что заметим, что пока что еще все наши военные гении, то есть и Тухачевский, и Убаревич, и все, они еще живы, причем при должностях. То есть, там Тухачевский по-прежнему там замнаркома. Вот. Но дальше начинаются вот эти репрессии. Там Тухачевского расстреливают в июне 1937 года. И, казалось бы, вот сейчас вот эти наши все тупые конники, так, Ворошилов, Будённый, припнувшие к ним, должны вовсю развернуться и как бы процесс продолжить там еще ударными темпами. Но вместо этого происходит странное. Осенью того же 1937 года Ворошилов, как нарком обороны, и Шапошников, как начальник генштаба, подают план развития Красной армии, который был утвержден 29 ноября того же 1937 года. И в соответствии с этим планом в течение 1938 года было расформировано 7 кавдивизий и 2 управления корпусов. То есть кавалерия уменьшилась с 32 дивизий до 25, соответственно, с 7 корпусов до 5. Численность мирного времени уменьшилась там, с 196 тысяч до 138.
Ничего
себе.
То
есть конница где-то сократилась, ну, если там по личному составу почти на треть, так по дивизиям где-то, ну, на четверть примерно. Но это еще только начало. Дальше, 2 сентября 1939 года, опять же, нарком обороны Ворошилов предлагает, точнее, выносит на рассмотрение высшего советского руководства план реорганизации сухопутных войск Красной армии, где предусматривается сокращение еще 4 кавдивизий. Но тут дальше вот началась Вторая мировая война, и дальше вот мы, как известно, 17 сентября, вот как у нас наши завоеватели и обличители говорят, нанесли там Польше этот подлый удар в спину, то есть начали освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии. Фактически это, в общем-то, было тоже боевые действия, хотя и, в общем, не настолько масштабные, как у немцев против Польши. И поэтому все-таки было решено, что давайте все-таки кавалерию его сокращать не будем, точнее сократим, но немного. То есть вот эти 4 кавдивизии, которые предназначены под сокращение, их оставим, а вместо этого ликвидируем вот эти две национальные кавбригады, то есть это бурят-монгольскую отдельную кавбригаду и вот ту самую бригаду горских национальностей номер 3. Значит, их расформировали, но зато отдельный кавполк, который у нас был, его, наоборот, развернули в бригаду. То есть там осталось примерно то на то, потому что, в общем-то, были обстоятельства, нужно было эту конницу использовать. И, кстати, в этой хронике о освободительном походе мы наглядно все это видим. Ну, собственно, там вообще, говорю, там эта конница, она понятно, что она киногенична, то есть там, когда вот там эта масса скачет, это все выглядит хорошо. Хотя там же мы видим и, в общем-то, колонны наших танков, и самолеты, и все прочее. Но дальше это все закончилось. Закончилась зимняя война. И 21-го, если не ошибаюсь, мая 40-го года у нас уже новый нарком Тимошенко, который тоже, в общем-то, выходец из первой конной, опять же, выступает с планом дальнейшей реорганизации Красной Армии, в соответствии с которым сокращается еще 5 кавалерийских дивизий уже в течение 40-го года. Ну и, наконец, такой финальный аккорд, когда в феврале, 12 февраля 41 года был принят мобилизационный план для Красной Армии, то, согласно этому плану, было предусмотрено сократить еще 6 кавдивизий, и чтобы в итоге у нас получилось 14 кавалерийских дивизий в Красной Армии, из них там 10 обычных и 4 горно-кавалерийских, и, соответственно, 4 корпусных управления. Угу. В итоге этот план даже перевыполнили. То есть на 22 июня у нас осталось всего 13 кавалерийских дивизий и, правда, 4 корпусных управления. Кстати, вру, там, значит, должно было быть до 3 корпусных управления, количество уменьшится, и одно не успели расформировать, 4 осталось. То есть что получается, что на момент, скажем так, изъятие Тухачевского было 32 дивизии, на момент начала Великой Отечественной осталось их 13. Угу. То есть фактически сократилось в 2,5 раза. Ну, а если учесть, что вообще Красная Армия в эти годы как раз стремительно развивалась и увеличилась где-то раз в 5, то у нас получается, что удельный вес кавалерии в Красной Армии уменьшился на порядок, то есть где-то раз в 10. Угу. То есть вот такие у нас тупые конники, которые почему-то не воспользовались возможностью и занимались какой-то фигней. Вот. Ну, дальше что интересно происходит? Что ведь эти кавдивизии, они расформировались не просто так. Тут я, естественно, ну, наизусть не помню как бы номера, поэтому я просто зацитирую. То есть вот, например, 7-я кавалерийская дивизия была переформирована во 2-ю танковую дивизию 3-го механизированного корпуса. 11-я кавдивизия в 7-ю танковую и 4-й мотоциклетный полк. 16-я кавдивизия обращена на формирование 6-й и 15-й танковых дивизий и 3-го мотоциклетного полка. 25-я на формирование 1-й танковой дивизии и 5-го мотоциклетного полка 1-го мехкорпуса. 34-я на формирование 7-й моторизованной и 12-й танковой дивизии и 2-го мотоциклетного полка 8-го мехкорпуса. Ну и так далее. Тут можно еще много цитировать. В итоге от такой деятельности у нас что получилось? Что вот на начало всех этих реформ, то есть на момент вот этой большой чистки, в Красной Армии, значит, танковые войска представляли себя, значит, 25 легких танковых бригад, 4 тяжелых и 3 запасных, то есть 32 бригады. На момент начала Великой Отечественной войны у нас было запланировано по тому вот мобилизационному плану от февраля 1941 года, чтобы было 60 танковых дивизий, то есть уже дивизии, не бригад, и еще 30 моторизованных дивизий. В итоге этот план даже перевыполнили. То есть там у нас получилось 61 танковая и 31 моторизованная на 22 июня, которые, соответственно, были объединены в 30 механизированных корпусов. То есть понятно, что рост танковых войск колоссальный. Но что дальше? Дальше начинается война. И естественно, что наши завоеватели и обличители по этому поводу тоже высказывают свое мнение. Вот, например, тот же самый Киршнер, который там, значит, цитировал эту цитату Ворошилова, пишет в своей книге следующее. «Жизнь, зло посмеялась над конепоклонниками, но даже трагические реалии 41-го года полностью не отрезвили их головы». А, например, такой автор, как Зинькович, довольно популярный в свое время, в своей книге «Маршалы генсеки», вышедшей в 2000 году, значит, он пишет следующее. «Не помогли в этой войне Буденному и его старые легенды привязанность к коннице. В «Красном всаднике» крепко гнездилось анахроническое мышление. Понимая, что успеха на оперативно-стратегическом просторе ему уже не добиться, он обратил свой взор к любимой кавалерии. Сталин вроде поверил в большие возможности легких кавалерийских дивизий, которые, по заверениям Буденного, смогут парализовать тылы немецких войск. Шапошников, правда, засомневался. Кавалерия без авиационного прикрытия бессильна, стало быть, потребуются дополнительные самолеты. К тому же кавдивизии громоздкие. Но Сталин сказал Шапошникову, пускай старый рубака играет во что угодно, лишь бы не лез в серьезные дела, которые непременно завалит. И приказом Ставки в январе 43-го года Буденного назначили командующим кавалерией Красной Армии. Мудрый Шапошников как в воду глядел. Легкие кавалерийские дивизии 3000-го состава, создаваемые по настоянию Буденного, а их было сформировано ни много ни мало около 100, предпринимали попытки рейдов по тылам фашистских войск. Некоторым кавдивизиям сопутствовала удача, однако былинные времена, родившие легенды о красных конниках, прошли. Там, ну, дальше, значит, там дальше продолжают эти всякие ерничания. Значит, было в них, то есть в этих кавдивизиях, что-то от петровских потешных полков, в угоду одному человеку, которого не хотели обидеть, оставив без любимых игрушек. То есть такое вот мнение нашего диванного, как бы, аналитика. Но здесь, опять же, поскольку сейчас у нас все-таки действительно гласность и открытость, ну, я не в горбачевском смысле, а в том, что мы можем всякие документы читать, как опубликованные, так и в архивах, то вот можем посмотреть подписанные будущим маршалом Жуковым, тогда еще генерал армии он был, в качестве начальника генерального штаба, директивное письмо Ставки Верховного командования от 15 июля 41 года. Значит, это, соответственно, получается, что война уже идет 3 недели, уже появился боевой опыт. И что Жуков пишет? «Нашей армии несколько недооценивается значение кавалерии. При нынешнем положении на фронтах, когда тыл противника растянулся на несколько сот километров в лесных местностях, и совершенно не обеспечен от крупных диверсионных действий с нашей стороны, рейды красных кавалеристов по растянувшимся тылам противника могли бы сыграть решающую роль в деле дезорганизации управления и снабжения немецких войск, и, следовательно, в деле разгрома немецких войск. Если бы наши кавалерийские части, болтающиеся теперь на фронте и перед фронтом, были брошены по тылам противника, противник был бы поставлен в критическое положение, а наши войска получили бы громадное облегчение. Ставка считает, что для таких рейдов по тылам противника достаточно было бы иметь несколько десятков легких кавдивизий истребительного типа в 3000 человек каждая с легким обозом без перегрузки тылами». Ну и там дальше эта тема развивается. Угу. То есть, во-первых, что мы видим? Что вообще инициатором вот создания этих легких кавдивизий является не выживший из ума старый рубака Буденный, а будущий наш герой маршал Жуков. Так, ну, естественно, тогда еще маршалом еще не был, не заслужил, но получил его позднее и вполне заслуженно. И мотивируется, в общем-то, вполне как бы обоснованно.
Ну, сомнений нет, что разбирался в том, о чем говорил.
Вот. Кроме того, здесь еще есть такая важная деталь, что, к сожалению, у нас вот эти первые месяцы сражений наш танковый парк, он, в общем-то, в большей части был утрачен. Угу. И, соответственно, у нас просто была катастрофическая нехватка подвижных соединений. Поэтому действительно тут начали массово формировать вот эти легкие кавдивизии. Причем, как получалось, что если вот полноценная кавдивизия довоенного штата, она была вот 9 тысяч человек, легкая кавдивизия – это 3 тысячи человек, причем без части усиления. То есть это именно для того, чтобы вот можно было что-нибудь там рейд по тылам противника или куда-нибудь быстро перебросить. Действительно, их сформировали очень много. То есть уже к концу 41 года таких дивизий стало 82. Но дальше, когда, значит, такая уже нужда именно в чрезвычайных мерах миновала, и когда наша промышленность начала уже массово выпускать танки на новых местах после эвакуации, то эти дивизии постепенно, там частично часть из них была расформирована, часть переформирована уже в нормальные кавдивизии, то есть уже с такими нормальными более-менее штатами и, соответственно, с наличием техники. А потом были сделаны такие уже прославившиеся вещи, как конно-механизированные группы. Которые
а
у нас,
что там было?
Ну, когда одновременно там и танковые, и кавалерийские дивизии, которые у нас очень активно использовались там для того, чтобы использовать при прорыве немецкого фронта, соответственно, для того, чтобы замыкать там окружение, соответственно, да, рейдом по тылам, ну и все такое прочее. То есть, в принципе, что получается, что у нас... С сокращением кавалерии не только значит, мы как бы ее сокращали, но мы даже переборщили с этим сокращением. И уже в ходе войны это дело пришлось нам исправлять. Поэтому тут как бы мнение всякой нашей интеллигенции, но оно здесь, как сказать, вот вообще я вот тут выскажу свою личную как бы такую как бы филологическое изыскание, что, как мне кажется, в принципе, слово «интеллигент» надо переводить как дословную кальку с латыни, как «умник». Угу. Потому что понятно, что если у человека есть высшее образование, ну, как он, наверное, как выразился в свое время Лев Николаевич Гумилев, что про себя он сказал, что «я не интеллигент, у меня профессия есть». Ну, а если человек просто он использует там наличие у себя вот высшего диплома в высшем образовании как повод для того, чтобы там красоваться, какой он умный, и высказывает свои, значит, суждения там по разным вопросам, в которых он не разбирается, то здесь можно сказать словами Булгакова там суждения космического масштаба и космической же глупости, то к этим суждениям надо и относиться, скажем так, критически.
Ну, в целом, это же откровенная нечистоплотность. Это даже не то, что человек что-то неосознанно сделал. Этому же учат. Например, работе с источниками, ссылкам на источники, как это должно происходить вообще. Я при всем уважении, не только вы про это знаете, Игорь Васильевич, как надо на самом деле поступать в таких случаях? Как ссылаться, где ты это взял и вообще?
Так в том и дело, что вот эти наши завоеватели-обличители, они очень как бы любят высказывать свое суждение, а вот источники они не очень любят указывать. Или там...
Ну, это же фактически получается, это шулерский прием. То есть, ты там какие-то тузы из рукавов выдергиваешь, не глядя, а вот что это такое вообще.
А зачастую они действительно могут и просто заблуждаться, но, опять же, не понимая того, что если ты как бы в теме не разбираешься, то, ну, наверное, не стоит свое ценное мнение высказывать, пока ты не разобрался с фактами.
Спроси хотя бы.
Ну, да.
Хотя бы попытайся целиком зачитать, что же сказал гражданин Ворошилов на этом самом.
Потому что здесь, кстати, очень показательно, когда вот я еще готовил самое первое издание вот этой своей книги «Великая Болганная война», то один мой московский приятель, который как раз занимался вот исследованием наших механизированных соединений в Красной Армии накануне Великой Отечественной войны, он мне просто сказал, что «а зачем вообще ты пишешь про кавалерию? Но ведь это же все знают, что она сокращалась». Ну, в общем-то, да, действительно, специалисты, то есть те, кто именно изучал развитие Красной Армии перед войной, они, да, знают, что вот эта кавалерия сокращалась. То есть то, что я говорил, для них это совершенно такие банальные вещи. Но, к сожалению, наши десятки миллионов людей, которые там черпают знания из телевизора, они, в общем-то, знают совершенно противоположные. То есть то, что им внушили наши обличители сталинизма, что вот у нас... Было, значит, такое и развитие конницы гипертрофированное, и там тупые кавалеристы там в лице Буденного и Ворошилова, ну и так далее.
Ну, там есть ряд штампов, что каждый раз эти самые маршалы и генералы готовятся к прошедшей войне, что в данном случае, значит, они привыкли там Буденный скакать на лошадях и собирался скакать против мощно моторизованных немецких частей. И, соответственно, это полный бред бросаться с шашкой на танк и все такое. Никто же, наверное, не бросался на танк с шашкой.
Действительно, не бросался. И даже более того, ну, понятно, что если про Красную Армию, все-таки это даже наши враги, в общем-то, как правило, такого не утверждают. То есть это только самые тупые из обличителей. Но вот, например, про польскую армию, там действительно очень многие авторы пишут, что там у них действительно вот их кавалерия атаковала танки шашками наголо. И там даже Черчилль об этом пишет в своих книгах. Но дело в том, что у поляков, при всем их своеобразии, тоже такой глупости не было. То есть, фактически все ноги...
Только я хотел пошутить, что это поляки, а не мы. Так.
Нет, кстати говоря, тут надо отдать им должное, что они тоже с шашками на танки не бросались. И все, в общем-то, ноги растут из одного случая, когда в начале Второй мировой войны там польская кавалерийская часть, она атаковала немецкую пехоту, и действительно начал ее успешно рубить. Угу. Но после этого там на место боя приехали, если не ошибаюсь, те же самые легкие немецкие танки. Ну и картина изменилась на противоположную. Угу. То есть началось истребление польской кавалерии, а потом немцы уже сняли об этом пропагандистский фильм, который, в общем, естественно, от которого эта байка и пошла. Угу. А реально поляки, они тоже, в общем-то, были, ну, в данном случае, людьми какой-то степени здравомыслящими. Но здесь что еще интересно нам посмотреть? А как он, были дела вот с конницей у нашего вероятного противника? Точнее, не вероятного, а уже реального противника, реального, с которым мы реально воевали. Вот, как вы правильно сказали, что действительно в немецкой армии лошадей было много, и их активно использовали. Причем тут надо как бы попенять нашему еще советскому кинематографу, который у нас в сознании наших широких масс населения ввел некоторые такие штампы, что если там немцы, то там немецкие солдаты там обязательно вот с этими автоматами, ну, точнее, это пистолет-пулемет там, который там, вот, если там немецкая разведка то впереди едет, это там мотоциклисты, мотоциклы, да, мотоциклы. Ну, реально, что получается, что, естественно, что были автоматы, были мотоциклы, но если вот брать вооружение немецкого пехотинца, то все-таки гораздо чаще это карабин, а если брать немецкую разведку, ну, там ситуация немного сложнее. Тут расклад получается такой, что вот в 35 пехотных дивизий первой волны, которые были в самом начале сформированы в германской армии, у них там... Ну, во-первых, там при штабе был конный взвод. Это уже как бы без вопросов. Это, кстати, было во всех дивизиях было. И в последующих. А в дивизиях первой волны был обязательно разведбатальон. И в нем был один кавалерийский эскадрон и один самокатный эскадрон. То есть это мотоциклисты. Угу. То есть, грубо говоря, значит, кавалеристы и мотоциклисты там примерно поровну. Это вот эти первые 35 дивизий. Потом дальше следующее было 19 дивизий второй волны. Из них уже в 12 дивизиях КАФ эскадрон присутствует. В оставшихся там его уже не было. То есть там только мотоциклисты. В дальнейшем там вот это КАФ эскадрон как разведывательное подразделение, он уже исчезает. И появляется только в конце войны. Но тем не менее у нас на нашем как бы, фронте, то есть на Восточном фронте, то есть во время боевых действий против нас, эти немецкие эскадроны, они очень активно использовались. Ну и, собственно, мы можем вот посмотреть на, скажем, фотографии вот как раз немецкой кавалеристы на наших просторах. Причем, чем эта фотография интересна, вот если посмотреть внимательно на морды лошадей, то можно заметить, что у них там мышечное головье. Угу. То есть, что это значит? Что, в принципе, существует несколько типов уздечки, то есть вот оголовья, которое одевается лошади на морду, чтобы ей управлять. И самый простой из них – это трензельное. Когда просто там вот у них между зубов вкладывается вот какая-то железка, там, либо восьмерка, там, либо там тройник, там, ну, бывают разные типы. И с ее помощью лошадь управляется одной парой поводьев. А более продвинутая система – это когда туда еще вставляется дополнительный мундштук, там, соответственно, вторая пара поводьев, и тем самым лошади можно управлять гораздо более, скажем так, точно. Ну, при этом, соответственно, нужна гораздо больше квалификации. Угу. Если брать нашу русскую императорскую армию, то у нас тогда до революции армейская кавалерия, то есть регулярные части, они ездили с мышечным оголовьем, казаки с трензельным.
Да.
Ну, как бы сказать, казачья, на самом деле, вот казачья конница, она, ну, вопреки так некоторым нашим романтикам, она все-таки, ну, армейской уступала. То есть это ее основное достоинство было то, что она дешевая, и то, что казаки живут как раз, собственно, в тех потенциально горячих точках, где там рядом либо граница, там, либо нелояльное население. А как вот именно всадники, ну, они как бы не особо так, как говорится, по сравнению с армейцами были... Что происходит дальше? после гражданской войны в Красной армии, собственно, принято...
Так еще разок, значит, у казаков было трензельное, а
у казаков попроще, в армии посложнее. Ага. И, кстати говоря, лично Буден, он как раз служил в драгунах, то есть он ездил с мушлышным оголовьем, и, собственно, он был довольно квалифицированный всадник. Он там даже как бы подрабатывал еще до Первой мировой войны тем, что там выезжал лошадей для господ офицеров. Вот. Но, тем не менее, когда, собственно, он оказался, можно сказать, во главе советской кавалерии, у нас в Красной армии было принято трензельное оголовье. Угу. То есть все как бы, наши красные конники, они ездили с трензелем. В то время, как мы видим вот у те же самые немцы, вот на этой фотографии, у них оголовье мундштучное. Если посмотрим некоторые там, как, скажем, в той же польской армии, там, опять же, с мундштучным оголовьем ездили. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что, собственно, наше командование нашей Красной конницы, оно, в общем-то, вовсе не собиралось готовить из своих бойцов таких вот как бы супер как бы, наездников, которые там могут...
Паладинов.
Там, да, которые там могут, в общем-то, успешно там рубиться с вражеской конницей. А то есть здесь стояла задача, чтобы взять человека не слишком квалифицированного. Тем более, что у нас, в общем-то, шел процесс урбанизации. Там, опять же, там все меньше людей уже с этим сталкивалось как бы в повседневной жизни. Ну, взять обычного как бы, паренька и значит, обучить его, значит, чтобы он мог сесть на лошадь, там, и проехать из пункта А в пункт Б, там спешиться и, соответственно, вступить в бой. А, собственно, в конном строю можно там, ну, как бы сказать, рубить удирающего противника. Угу. То есть такие, как бы, опять-таки, задачи более-менее простые. И что здесь, опять же, надо отметить, как я считаю, это, в общем, большой плюс к Буденному, что у него не было вот этого профессионального снобизма. Потому что у нас многие люди, которые там являются специалистами высокой квалификации в какой-нибудь деле, угу. они как-то, у них начинаются какие-то такие вот, сказать, замашки, значит, что вот, дескать, если меня учили, то пускай вот и вас тоже учат тому же и с таким же, как бы, качеством. То есть он в данном случае как бы сам он лично умел ездить хорошо. Сам он, кстати, ездил с мышечным оголовьем, это вот видно на фотографиях. Но широкие массы красноармейцев, кавалеристов, он этому не заставлял. Да, ну еще все-таки вернемся опять же к нашим противникам. Тут что еще интересно отметить? Что ведь помимо вот этих кавэскадронов разведывательных, у них были кавдивизии. Да. То есть, там как получилось? И опять же, кстати, тут германская армия, она в чем-то повторила вот эту, ту же самую эволюцию, как была с Красной конницей. То есть, вначале у них там было несколько кавдивизий. Ну, собственно, это была мера такая вынужденная, потому что у них были эти версальские ограничения, то есть, там нельзя было танковые войска иметь, поэтому были кавалерийские. Потом германская кавалерия почти исчезает под ноль. То есть, в Вторую мировую войну они вступили всего с одной бригадой. Но к моменту нападения на СССР эта бригада уже развертывается в дивизию. А к моменту завершения Великой Отечественной войны у немцев мы уже наблюдаем 6 кавдивизий. И там это 2 армейские, 2 эсэсовские, ну и 2, скажем так, полуэсэсовские. Вот этот вот пресловутый 15-й вот этот казачий корпус во главе с Панвицем.
Это что же получается? Конные эсэсовцы – это не шутка, а жестокая правда?
Ну, естественно, в общем-то, потому что, опять же, немцы тоже поняли, что особенно здесь, вот на просторах нашей страны, кавалерия, она вполне уместна, и ее можно использовать. А к тому же еще это не считая всех их союзников, потому что там кавалеристы были там у той же самой Румынии, Венгрии. Так что получается, что конница со стороны наших противников активно использовалась и была вовсе не таким каким-то архаическим пережитком.
То есть, как обычно, выходит, что умные у нас только наши советские интеллигенты, да, которые разоблачили сначала тупого Буденного, но почему-то забыли разоблачить тупых эсэсовцев, да, которые тоже пересели на лошадей. И только наши интеллектуалы знают, как же надо воевать. В общем-то, это говорит даже не о том, что недобросовестность в цитировании, ссылках и прочее. Это говорит о том, что человек вообще в предмете не разбирается. Он просто не знает, как же было. Это не то, что нечистоплотность. Не знаю, это не профессионализм и глупость, вопиющая просто.
Ну да, в общем-то, здесь я только могу сказать, что, значит, что наш известный писатель Войнович, он, можно сказать, выходец из этой же среды, он как-то значит, такую бросил фразу, что наша творческая интеллигенция весьма глупа.
Ну, участнику, так сказать, этой самой творческой интеллигенции не верить нельзя. Она действительно глупа, особенно глядя на такое. Печально, что нельзя звания, ученые степени отнимать. За такое, по-моему, лишать надо вообще всего. То есть, это не то, что гнусный пропагандист совершенно чуждых родной стране взглядов, так это еще и не профессионал. Ну... Слава богу, что нормальные люди ничем подобным не занимаются. Спасибо, Игорь Васильевич. Про что в следующий раз?
А про то, стоит ли нам стыдиться пакта Молотова-Риббентропа.
Да. Это, на мой взгляд, очень и очень чувствительный момент. Да. Ну, не сомневаюсь, что столкнемся с очередными мнениями крупных специалистов по истории.
Обязательно. И не только истории, но и географии тоже.
Еще и географии. Хорошо. Спасибо. Очень интересно. А на сегодня все. До новых встреч.